Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Анна Соловьева.
Макс Челноков.
Вы знаете, когда я прочитал аннотацию к этой книге, Ань, меня немножечко потрясло. Вот знаешь, вот то, что человек там пишет, да, вот именно так меня потрясло. Многие всю свою жизнь это хотят скрыть. Что с ними такие вещи происходят, не рассказывать, не вспоминать.
Это происходит в детстве, да? Плохие это происходит, воспоминания.
Да, корни из детства идут, и об этом не хочется вообще вспоминать. Но наш сегодняшний автор, мало того, что она написала целую книгу о событиях, которые были почти 25-30 лет назад, она это все вспоминала, она это все в себе возрождала и сдала. Ну, может, потому что она клинический психолог, может, потому что она человек, которому не безразличны нынешние дети. Одним словом, друзья, книга сегодня, которая будет представлена, она немного, ну, не шокирует, но удивляет, пугает, что ли. Все да. То, что мы называем абьюзом, оскорблениями, вот этими вот
травлей. А проще да. Травля, да, в русском языке
да,
слово
что
травля.
Сегодня происходит, это оказалось...
Не только сегодня, не сегодня, всегда, всегда это было.
Это было и 30 лет назад. Встречайте, у нас сегодня в гостях клинический психолог, автор-писательница Екатерина Громова. Екатерина, добрый день.
Добрый день. Я координат напомню, да, на всякий случай.
Наверное, давай, без считаю. Телефона.
Без да. Телефона, не будем да. Звонки принимать.
Нет.
СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Бот. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». В одно слово на YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Говорит Москва».
Да.
Екатерина, вот книга называется «Гость-31», да?
31-й гость.
31-й гость,
а
вернее.
А что это значит?
Что это такое?
Дело в том, что я, когда еще писала книгу, начинала ее писать, а книга написана с разрывом в 20 лет между началом ее и завершением, я не знала, что я буду психоаналитическим психотерапевтом и буду мыслить метафорами и ассоциациями, но, тем не менее, так получилось, что в этой книге метафора 31-го гостя отображена... Значит, вот в каком виде, что я там пишу от имени девочки 14-летней, что я чувствую себя в этом мире как 31-й гость за столом, накрытым на 30 человек. И вот ты приходишь, вроде уже сервиз на 30 персон,
понятно, да.
30 стульев стоит, да, 30 стаканчиков расставлены из одного сервиза, и тебе судорожно ищут табуретку, которая менее удобная и отличается от всех остальных, ставят какую-то чашку, потому что стаканы закончились, и начинают, стесняясь и как будто бы неловко, перекладывать тебе кусочки оставшейся еды, потому что еда-то тоже на 30 человек. И вот я в 14 лет чувствовала себя вот таким вот 31-м гостем на
таким
празднике.
Неожиданным, нежданным, да?
Да, накрытым на 30 человек. Отсюда и название книги с этой метафоры.
Книга, кстати, продается в целлофане, она упакована. Сейчас, ну, некоторые книги продают, а все лишь потому, что маркировка 18+.
Ну, потому что там сцена, да, жесткие довольно.
Да, содержится. Книга с маркировкой 18+, прямо на лицевой обложке в нижнем правом углу, и это было требование издательства, чтобы она выпускалась в полиэтилене, полиэтированная, чтобы дети не могли открыть и просмотреть ее ранее, чем будут психологически готовы. Там есть сцены абьюза, травли,
насилие,
жестокие сцены, да, детско-родительских отношений, как формируются нарциссические травмы, травмы взросления, травмы первого контакта, травмы социализации. И вот через все эти травмы героиня
вот
прошла.
Это все интересно. Что такое, вы какие-то термины, да, употребляете? Что такое травма первого контакта?
Когда мы начинаем жить, мы еще не знаем, по какому сценарию мы будем выстраивать свои взаимоотношения с социумом, с родителями, с друзьями. И так же, как мы влияем на внешнюю среду, так же и среда влияет на нас. Угу. И когда мы впервые с чем-то сталкиваемся, у нас формируется определенный паттерн взаимодействия. И если это взаимодействие, этот контакт произошел травматически для нас, то фиксируется травма первого контакта, и дальше пробовать уже, во-первых, страшно, а во-вторых, уже как будто этот паттерн начинает воспроизводиться автоматически, и ребенок, взрослеющая личность, даже не подозревает, что, оказывается, можно иначе, что бывает иначе. И ему кажется, что это всегда так. Например, что его всегда будут отвергать, если первый контакт прошел через отвержение. Травма первого контакта также травма взросления. Да, мы когда взрослеем, мы научаемся, я знаю, что такого слова, наверное, нет, но я его люблю употреблять. Учимся, но научаемся в растянутом продолжительном времени как-то взаимодействовать со старшими и с родителями. И если родители, например, подавляющие, то мы привыкаем находиться в роли подавляемой личности, которая всех боится, пытается всем угодить, пытается как-то выделиться, да? И вот как нас в Советском Союзе учили: сиди, не высовывайся, твое мнение не значит, будешь, я последняя буква в алфавите, да, будь как все, и ребенок так и растет в такой парадигме.
Не знаю, меня так не учили, хотя я ребенок Советского Союза. Я просто хочу для себя выяснить. Эта книга все-таки для подростков, те, которые находятся в этом возрасте, или для родителей, которые не замечают порою то, что происходит у них
или
под
носом? Или
вообще
для всех людей,
может или, да, быть. Или, может быть, это такое для учителей, да еще или каких-нибудь там социальных сотрудников, которые должны это прочитать и видеть в каждом
ребенке. Или для людей, которые когда-то пережили что-то подобное, да?
Для кого?
Смотрите, вы всех перечислили, да, я прям даже не знаю, кого выделить. Это точно, мне проще сказать, для кого это точно не.
Давайте.
Не для детей до 14 лет.
Ну, то почему нет? Формирование же происходит как раз вот в период с 10, там, с 9 до 14. Вот это какая-то ненависть детская. Вот эти вот какие-то жестокие
игры. Или это действительно вот прям вот этот Рубикон, да? Вот 14 лет, да. И после этого все
начинается. Нет, не поэтому. Нет. А потому что вот я не детский психолог, я взрослый психотерапевт, я работаю с подростками и детьми. Вот я не работаю с подростками до 13 лет именно потому, что их психический аппарат, их участки коры мозга не готовы к тому, чтобы воспринимать, обрабатывать какую-то информацию. Они очень часто воспринимают все, ну, метафорически, аллегорически им сложно, они воспринимают все напрямую. И это может быть опасно. В книге много сцен насилия, в книге много информации про то, как героиня, будучи ребенком, незрелой личностью, учится справляться с тем, в чем она оказывается впервые, без помощи взрослых, без родителей, без поддержки, без друзей. И ребенка это может просто напугать, если у него нет своего опыта.
Это бич многих подростков, которые или ярче, или слабее, или
чем-то выделяются.
Да, чем-то выделяются среди других детей. Это с этим сталкиваются очень многие. Я просто вот в начале программы я об этом сказал. Многие не хотят это вспоминать, многие забывают, многие это просто вычеркивают из своей жизни, если была такая травма, если это все было так тяжело пережито. А вы взяли это все, вспомнили, 20 лет мусолили и написали книгу еще.
Книга же написана от первого лица, да?
Да.
Как вот так вот? Это для чего? Денег заработать? Донести все-таки до публики свою точку зрения, чтобы все встрепенулись и поняли, что вся эта беда ходит вокруг.
А есть еще, знаешь, какой вопрос, Макс? Вот я хочу задать сейчас Екатерине. Нет, просто вдогонку.
Давай.
Вот как Макс сказал, все забыть лучше, да? А лучше ли все забыть? А может быть, как раз это будет мешать в жизни? Надо, наверное, вспомнить, да?
смотрите, тут вот какая история. Денег заработать точно нет?
Да, ну это в кавычках было, конечно.
Нет, а ну, некоторые могут правда воспринимать это как коммерческий проект.
Но у всех наступает вопрос того, что ах, она вот решила на своих воспоминаниях заработать.
Да, вот я и говорю, денег заработать точно нет. Значит, 20 лет назад, история этой книги вообще какая? 20 лет назад. Я взялась ее писать как дневниковые записи вот того ребенка, который пытается обращением к невидимому, неведомому другу рассказывать о себе, о своей истории. Потому что прожить тогда эту историю мне самой было невозможно. Мне надо было кому-то ее рассказать. Когда один из сотрудников издательства увидел те записи, ну, волею случая, он предложил их опубликовать в книгу, я отказалась. Потом они предложили мне купить права на книгу, я отказалась. И эта книга была убрана в виде дневниковых записей в стол. Прошло 20 лет. Я из бизнесмена, которым я тогда была, управляла компанией в совете директоров, получила третье высшее образование, ушла в психологию, ушла в психиатрию, ушла в психотерапию. И уже работая клиническим психологом, психотерапевтом психоаналитическим, являясь членом многих ассоциаций, я вернулась к этой книге, пытаясь пересмотреть ее именно с позиции уже профессионала, чтобы провести анализ всех травм, всех событий, которые там произошли, причин и следствий.
Ну, как вы, психологи, сами говорите, чтобы как-то вот это все пережить.
Вы решили сами себе помочь.
Да, это нужно пережить опять.
Я в психотерапии столько же, сколько в профессии, 13 лет. Угу. И иногда процесс психотерапии помогает осознать, чего мы вовремя не сделали и что надо сделать. И я поняла, что я должна написать эту книгу.
Помогло?
Помогло в процессе написания книги, помогло осознать многие события, пересмотреть их иначе, чем они были написаны вот 20 лет назад.
Но совершенно это тяжело точно. Было, Кать?
Да, это было тяжело.
Вы также переживали, или вы договорили себе, нет, так и да, правильно, это все произошло, потому что я вот нерешительная была, не могла дать отпоры. Вы как-то все равно, вы понимаете, дети, вот когда мы, вернее, вы понимаете, вы психолог, клинический тем более, что мы, когда копаемся в своем прошлом, на первом месте у нас виноваты родители. Все идет из детства, мама, папа. Вот в связи с написанием этой книги возникли ли чувства, что мои родители были неправы, они виноваты в этом всем, они меня не научили делать то-то, то-то и то-то. Было такое? Или вы сами себя винили? Или вообще никого винить не надо? Просто случилось, и это козел какой-то или дура, который меня гнобили и травили, вот они виноваты.
А, смотрите, если мы в парадигме вины разговариваем, то когда мы на кого-то виним, мы начинаем на него злиться. Злость – это вообще самое здоровое чувство, которое может возникнуть, потому что это энергия, направленная вовне, с целью защиты и восстановления своих границ. Пока мы не злимся, мы находимся в слабой позиции. Например, обида. Обида это слабая позиция. Как только мы начинаем злиться, мы начинаем восстанавливать свои границы. Злиться не обязательно в контакте с этим человеком, а встретиться с этой злостью. Когда я писала книгу, я вышла из позиции жертвы, я вышла из позиции обиженного ребенка и стала взрослым человеком, который, понимая, что с ним произошло, признал и принял, присвоил себе ту позицию, в которой я оказалась. Да, я была жертвой насилия, да, я оказалась жертвой абьюза. И с этим уже можно что-то делать.
Получается, ну, не совет, но вывод из этой книги можно сделать из вашей жизни таков, что человек, который попадает в такую ситуацию, он должен это пережить. Он должен вновь это обдумать, походить к психологу.
Да, вернуться в эту историю, прожить ее и высвободить.
Без этого как бы ты не освободишься никогда от этих мыслей.
Нет.
А это может такая быть, психика у нас.
Самый простой вариант – это просто обижаться на своих родителей. Это же просто проще всего.
Вы знаете, есть...
это же правда проще всего.
Есть анекдот на эту тему, что мама приходит к психотерапевту и говорит: слушайте, я так переживаю, я хочу быть вообще замечательной мамой своему ребенку, научите меня. А психотерапевт, ну или психолог говорит: слушайте, вы можете быть любой мамой, как бы вы ни относились к своему ребенку, он найдет, что говорить, значит, на приеме психолога, значит, когда ему будет 30 лет.
Да, 30 лет. Я просто к тому, что вот так вот постоянно на кого-то обижаться, ты знаешь, это такое самое истощение происходит.
Да. Я просто этого не представляю, потому что я лично не обидчивый человек.
Я, например, тоже нет, но я обижен был на свою маму, что она, не спросив меня,
отдала в балет. Ну, ты же видишь, ты вот сейчас об этом говоришь.
Ну, я часто об этом говорю, но потом я со временем понимаю, что наоборот, то, что со мной произошло, это почти 15-16 лет моей жизни было этому посвящено. Я могу отличить Чайковского от, не знаю, Брамса, там, Шопена от Моцарта и так далее. Какие-то вещи, и, глядя на сцену, я могу понять, что происходит. Просто это был плюсик в мою копилку. Но вот такие вещи, это другая беда.
Тут два момента. Вот про то, про что вы говорите. Первое, нашей психике свойственно себя обманывать. То есть рассказывать себе то, на что мы можем опереться. Мы таким образом создаем опоры для себя. Нам же нужно на что-то опираться, если мы не знаем, кто прав, кто виноват, но нам плохо. Ну, мне не важно, кто виноват, да, может быть, и я виновата, но мне плохо. Что мне делать, если мне плохо? Так вот, первое, это ложные подпорки, которые мы себе создаем. Они все равно когда-то начнут рушиться. Мы называем иногда это кризисом, иногда называем ретравматизацией, иногда называем ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством. Но так или иначе, на ложных, на иллюзии каких-то ценностях или на ложных подпорках, на ложной опоре мы не выстроим здоровую личность. Поэтому все равно я за то, чтобы себе не врать. Я всегда говорю, пусть лучше сейчас будет больно, чем мы в гипс замотаем, будем поглаживать, говорить: ой, моя ручка, она теперь не болит. Она, конечно, не болит, она просто там гниет, да, она просто отвалится в какой-то момент.
Ложные подпорки – это как раз вот когда пытаешься загнать вот это.
Когда
вот
пытаешься придумать себе, почему это было так.
Обмануться.
Обмануться, да.
Я хочу напомнить, правда. У нас в гостях Екатерина Громова, психолог, автор книги «31-й гость». Книга посвящена, значит, переживаниям ребенка, который был подвержен... Я опять забываю это наше русское слово хорошее.
Абьюз. Нет, травля. Травля. Это была подвержен травля, да, и началось травля. Это прямо 14 лет.
Нет, там рассказано несколько историй. Они начинаются с травмы как раз детско-родительских отношений, когда... Есть фигура холодной, отвергающей матери, как ребенок ее воспринимает, есть безучастность отца, родители заняты своими делами, и ребенок оказывается один в вакууме, встречаясь с социумом, с друзьями, с проблемами и с травмами, про которые вот мы вначале говорили, один на один, не понимая, как с ними можно справиться, и не имея возможности опереться на взрослого поддерживающего человека. И дальше происходит физическое насилие еще над маленьким ребенком. И ребенок сам с этим справляется. Кстати, как ребенок с этим справляется? Он старается это обесценить. Да, главная героиня просто обесценивает этот опыт, потому что иначе в этом кошмаре ей не выжить. Выживешь. Да. И затем, пока спустя там 20 лет героиня не возвращается в этот опыт, не подвергает ему его анализу, не присваивает себе, что она тогда была ребенком, она не могла себя защитить. Сейчас она может себя защитить, но тот опыт ей необходимо прожить и высвободить, чтобы он больше не держал ее, не управлял ею, да, но это огромный путь должен был пройти. Помимо этого, травля в школе, да, когда коллектив не признает детский коллектив яркость, не признает, когда ты не такой, как все, не дает тебе права быть выпуклым на плоскости, да, ты должен сливаться с этой плоскостью, иначе тебя растопчут. Надо быть очень смелым, чтобы двигаться вперед.
Екатерина, знаешь, что я хочу спросить? Да. Макс, прости, тебя перебью. Вот все, что вы рассказали, вы очень успешный человек. Вы в итоге стали очень успешным человеком. Можно ли говорить о том, что холодные родители, да, мало опеки? Можно ли говорить о том, что дети вот у таких родителей, кстати, зачастую вырастают борцами и зачастую добиваются очень многого в жизни?
Успех.
Да. Вот это все соседствует, да, вот все эти страдания детские, они соседствуют с тем, что эти люди, как правило, многого добиваются в жизни. В
итоге бороться приходилось за выживание, правда, приходилось выживать, именно выживать. Было так, что падало в обморок от голода. Было,
то есть настолько все
прям. Да, плохо. В прямом смысле, там, с одной и той же остановки в книге это описано. Там очень много, кстати, юмора, я пишу с сарказмом, с юмором. Это не значит, что там прям погрязаете в этот кошмар. Всё
страшное, чёрное, грязное.
Да, там на обратной стороне книги, я не помню, кто дал отзыв, но там написано, что с юмором о страшном. Угу. То есть там, правда, очень много сарказма.
А как без этого?
Да,
как
без этого никак. Да. Но это уже не защитный сарказм, потому что это, правда, все уже истории прожитые, проработанные мною. Вот. Но там описана ситуация, когда прямо с остановки, с одной и той же, с которой я уезжала на работу или на учебу, меня перманентно, постоянно, с завидной регулярностью в обмороке, в голодном увозили в одну и ту же больницу. Угу. Вот, и я даже уже там шутила, что вы не думайте, это я не вашу глюкозу бесплатно повадилась.
Тогда еще в советское время не было таких органов опеки, да, как сейчас?
Может быть, и были, но у меня даже был такой с позиции моей мамы очень постыдный факт. С моей позиции мне нечего было тогда стыдиться. Для меня это тоже был один из этапов спасения. Я писала заявление, чтобы моих родителей лишили родительских прав, чтобы меня забрали хотя бы в детский дом. Угу. То есть с мыслью, что, может быть, хоть там меня будут любить. Мне тогда было 14 лет.
Как раз 14, да.
Да, как раз 14 лет. Хотя у меня очень... интеллигентная семья, у меня не пьющие родители, у меня папа инженер-конструктор, мама бухгалтер. По советским временам у меня очень интеллигентная семья. За слова «чёрт» или «блин» меня били по губам. Такие слова было нельзя употреблять. Вот, кстати, сейчас я употребляю мат и не считаю себя неинтеллигентным человеком.
Ну, можно же, эти вкрапления можно очень как раз интеллигентно.
Это другая уже история. Вот Сергей пишет, Максим пригласил гостя, чтобы разобраться в себе. Екатерина, у нас остается прямо 2 минуты. Не так. Назовите 3 причины, по которой мы должны прочитать вашу книгу.
Ну, если честно, мне уже хочется.
Да. Но, если честно, мне тоже, но я хочу, чтобы слушатели тоже как-то ответили.
Смотрите, я ни в коем случае не хочу, чтобы мой ответ сейчас звучал как реклама, поэтому я буду рассказывать, знаете как, вам правду или как надо, да? Потому что если
нам
правда
так, чтобы
прозвучит
влезть как... 1,5 минуты.
Вот если правду, я влезу, но прозвучит как реклама, поэтому я скажу, как... Почему надо, я действительно как надо считаю, что ее надо прочитать? Первое, там описана острая социальная проблема взаимоотношения подростков при травле подростковой, когда учителя или родители этого не замечают.
Они там делают вид, что они не замечают.
Или делают вид, что самоустраняются, или считают, что подростки сами разберутся. Это не так. И в книге прям есть целая глава, где перечислены критерии, как обратить внимание на то, что с подростком что-то происходит. То есть... Второе, детско-родительские отношения, как со стороны ребенка, потому что ребенок, вырастая, по-другому оценивает, вот как вы про балет, да, действия своих родителей. Я тоже многое переоценила, что тогда я воспринимала как против себя и не любовь. Сейчас я могу поблагодарить за это. Так и со стороны родителей. Если родители думают, что они помогают ребенку, они могут его уничтожать и не замечать этого. И про это очень много в книге. Ну и, наверное, последнее почему. Потому что, прочитав эту книгу, можно... сэкономить очень большое количество средств на психотерапии, потому что там третья глава, полный психотерапевтический, профессиональный разбор всех событий и травм главной героини в этой книге.
Друзья, Екатерина Громова была сегодня в гостях, клинический психолог, а также автор книги «31-й гость». Ищите на полках издательства «Эксмо». Приходите, читайте, кому это важно и полезно. Анна Соловьева.
Макс Щенаков, спасибо большое.
Да, у нас сейчас новости. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Удачи вам, Екатерина.
Спасибо, до свидания.